Денис Старый. Слуга государев. Книга пятая. За веру царя и отечества. Глава первая. У Перекопа. 25 мая 1683 года. Григорий Григорьевич Рамадановский выглядел уставшим, если даже не сказать, что больным человеком. Этот долгий переход, который можно было бы при спокойных обстоятельствах преодолеть конно всего лишь за два дня, дался всей русской армии нелегко. Все мокрые и холодные, несмотря на то, что грело солнце, пусть еще нет-нет, но случался дождь, а ночи были прохладные. Русские солдаты и офицеры вряд ли выглядели как грозное и решительное воинство победителей. Но это ведь можно исправить. Бывали случаи в иной реальности, когда русские войска не доходили и до Перекопа. Например, Василий Голицын в 1680-х годах. Вот там позор так позор, а тут поспят, успокоятся, настроятся, и все будет добре. Но сейчас многие в русском лагере ходили с понурыми головами, были раздражительными. Повсеместно звучала брань с явными признаками озлобления. А я еще думал, что это в моей дивизии поникли солдаты и казаки. Нет, как раз-таки в моем лагере, расположившемся в 4 верстах от основных русских сил, можно было даже услышать и мужской заливистый смех. Люди шутили, что было явным признаком хорошей атмосферы. Может, и потому, что мы успели отдохнуть и не настолько страдали от отсутствия дров, как это было в основном войске.
«Вы обязаны отдать нам большую часть того угля, что привезли себе», — сказал Рамадановский, не дав мне даже времени на то, чтобы поприветствовать его.
«Непременно, ваше высокопревосходительство», — сказал я.
«Да не называй ты меня так, не сейчас, уши же режет».
Морщась, как от сильной головной боли, сказал Григорий Григорьевич. Я промолчал. Реформа, новый устав были пока необязательными. И, конечно, как и любое другое новшество, первоначально было сложным для восприятия и принятия, особенно таким мастодонтом, как главной воевода фельдмаршал Григорий Григорьевич Рамадановский.
«Да ты садись!»
— махнул рукой воевода.
«Я еще должен сказать тебе спасибо за те новшества, что ты показывал в Преображенском. Как я заставил всех воду кипятить, животом маяться меньше стали. И все едино, более 4000 потерял».
Что и говорить, цифра серьезная. Хотя, насколько я знаю историю, крымские походы Голицына обернулись куда как большими цифрами санитарных потерь. И в ходе русско-турецкой войны 1735-39 годов в войсках фельдмаршала Миниха именно санитарные потери вынудили уйти из уже завоеванного Крыма. Там доходило и до половины от всей армии. И это при том, что боевые потери вряд ли больше 10% составили. Так что воевать пока есть кем.
«Узрел ли ты, сколь могуче укрепление Перекопа?»
— спросил меня воевода, меняя тему. — «Так точно узрел», — отвечал я. Действительно, 3 дня ранее я с небольшим отрядом в 50 человек отправился осмотреть, что же из себя представляет этот пресловутый Перекоп, которого так сильно боятся в Москве. На мой взгляд, если не брать в расчет 2 цитадели на наиболее выгодных для прохода в Крым участках, оборонительная линия не так уж и сложна для преодоления. Есть ров, он, конечно, глубокий, но всякий ров можно закидать фашинами, а, быть может, и мешками с песком. Есть вал, частокол, редкий, но неприятный для продвижения наверх по склону вала. Стен на протяжении всего Перекопа не наблюдается. Они участками и около 2 основательных крепостей. Однако все равно нужно уметь брать крепости и натаскивать солдат именно на эту работу, чтобы получилось эффективно преодолевать оборонительные линии. Например, у Александра Васильевича Суворова этому искусству были выучены солдаты, но все равно перед взятием Измаила он несколько дней гонял бойцов и тренировал их, выстроив отдельно крепостные сооружения. «Григорий Григорьевич, воевода, не с руки нам долго стоять под перекопом. Оглянись, не дров, а эти кусты, что здесь были, крымчаки повырубили. Без горячих страв сложно будет воинам. Крепость нужно брать. А уж в ней-то и припасы будут, и теплее будет, да и дрова сыщем», — сказал я.
«Будущий нец, говорить мне как бабу валять»,
— пробурчал Рамадановский, выливая на меня свою злобу от усталости и проблем с войском. Но я все равно гнул свою линию, главной воевода. Ты хоть казни меня, но повинно учение сделать для войска нашего. Вот соорудим укрепления, схожие с теми, что на перекопе. И воинов гонять потребно, досмотреть, чтобы все ладно было, поправлять их, учить, как брать укрепления крымские. И меньше заодно людей потеряем потом, — сказал я. Злые глаза уставились в мою сторону. Но Григорий Григорьевич промолчал. Все-таки нас с ним немалое связывало. Да и относился он ко мне скорее как к родичу, и это чувствовалось. Но ведь и родственника можно послать по матушке к такому-то батюшке, а порой и таких подзатыльников выписать, ежели нерадивый будет, что мало не покажется. Надеюсь, что кажусь Григорию Григорьевичу вполне разумным. Пауза затягивалась. Взгляд Рамадановского из злого трансформировался в заинтересованный.
«Зело работы много. Копать рвы, валы насыпать. А частокол так и вовсе поставить из нечего».
Разговор уходил уже в более конструктивное русло. «Еще в Преображенском мы сладили для похода 100 кованых лопат и есть кайло. Да разве ж не сдюжим, не построим, а? А воины наши опосля по вражеским, как по своим родным и знакомым укреплениям взбираться будут», — сказал я и уже предполагал, какой именно ответ воспоследует.
«Ну вот и займись».
Поговорка про то, что инициатива, ну, того сего, делает непотребство с инициатором, работает во все времена. «Тебе, мол, надо, так ты и делай». «Так ведь и сделаю». Сложно было рассчитывать на какой-либо другой ответ, и на том спасибо. «Выслушаешь ли ты мой план, как крепость брать?» — спросил я у головного воеводы. При этом я прекрасно понимал, что в таком состоянии командующего не особо-то выгодно дергать и что-либо ему доказывать. Но вот только если я буду постоянно интересоваться психологическим состоянием как своего начальства, так и своих подчиненных, дело будет стоять на месте. И мне лишь нужно согласие Рамадановского на ту дерзость, которую я собирался совершить. Однако ж выслушали меня с интересом. Григорий Григорьевич усмехнулся.
«Ох, не можешь ты без всяких там вывертов. Ты же с твоим предложением как? Аль погубишь ты людей, аль славу великую добудешь. И третьего не дано. А ты уверен, что это возможно-то?»
Уже успокоившись и найдя в себе какие-то внутренние силы, собравшись, спрашивал воевода. «Ну, как говорится, волков боятся в лес не ходить, а биться в лоб-то можно, но пусть баран и проломит ворота, а вот только и лоб разбить может», — сказал я.
«Это ты меня-то бараном назвал?»
«Не столько со злобой, сколько с неподдельным интересом», — спросил воевода. «Ну какой же ты баран, боярин? Ты медведь могучий. Тогда и мне тогда быть хитрой и злой лисой, которая обойдет препятствия и поможет тебе своей силой проломить крымские стены», — сказал я. Вот этот самый разговор состоялся утром. А уже к обеду начались работы по строительству оборонительных укреплений. Кованые лопаты, железные — это не так уж и мало, если правильно организовать работу. Кроме того, были еще и деревянные, а некоторые так и с насошниками да железными накладками. Да нам и немного надо построить. Всего-то метров 150 рвов, валов и даже частокола. На дрова не давал разбирать 11 свободных телег, на которых располагались наши припасы, которые к этому моменту, правда, были уже съедены. А вот на частокол разобрали. Так себе получается преградка, но лучше с ней, чем без нее. Хотя бы отработать тактику преодоления препятствий. На мой взгляд, это словно обкатывали бойцов танками. Нужно убрать страх у воинов перед рвом, частоколом или валом. Дать почувствовать солдатам, какие именно усилия они должны применить, чтобы быстро взбираться наверх. А тут еще вопрос с вестибулярным аппаратом. Удержать равновесие на слоне не так-то и легко, тем более, когда по тебе палят и рядом множество товарищей. Пусть хотя бы научится уворачиваться от тех, кто скатывается вниз, чтобы не получалась куча мала. Но и для этого есть у нас некоторые технические решения. Не знаю, чтоб подобное где-то применялось когда-то. Нет-нет, укрепления лишь за полдня и ночь, работали мы и в потемках, соорудить все-таки не удалось. Однако я подумал и приказал насыпать на небольшой холм еще земли, чтобы образовалась гора, схожая с тем, как выглядит вал у перекопа. Вот на него-то воины взбирались, другие их сбрасывали. Тут-то мои солдаты-преображенцы и поняли, для чего именно они подобные упражнения постоянно делали в Преображенском. И не было им равных в том, чтобы быстрее иных взобраться наверх, чтобы при необходимости сбросить наступающих. Не хотел я этого делать, не хочу и сейчас, но понимаю необходимость того, чтобы эти солдаты были впереди иных именно на штурме оборонительных укреплений на Крымском перешейке. Ведь никто, кроме них, такую задачу эффективно не выполнит. Они этому учились. У них есть оснащение, есть пистолеты, у многих по два. Придется взамен выпросить как минимум еще 2000 ратных. А еще пушек полевых у воеводы нужно будет взять. Видал я, что в войске в наличии маленькие пушки. Нам такие в самую пору. А вот Рамадановскому они сейчас совершенно ни к чему. Только в лагере-то и простоят без дела. А еще я взял с собой 100 ручных мортирок. Так что какая-никакая, но артиллерия у нас будет. Мортирки-то шведские, у них купленные. Оружие отличное, позволяющее использовать ряд тактик. А вечером мне подали сигнал, что мой тесть решил со мною поговорить. Это досадно, когда мне приходится словно шпиону и предателю пробираться сквозь ночную мглу тайком для встречи с тем, кого почти все русские воины считают своим врагом. Большой ногайский отряд числом не менее чем 6000 сабель стоял примерно в 20 верстах со стороны именно моего лагеря. И наверняка, если бы Романовский вычислил этих степняков, то уже послал бы кого-нибудь из нашей кавалерии, чтобы прогнали их прочь. До тех же калмыков. Но восточное направление — это моя зона ответственности. «Ты хотел видеть меня», — сказал я, когда на своем верном скакуне приблизился к тестю. Мой отряд стоял в полуверсте, но Кер и Кучук-Бея стояли также вдали. Разговор был почти тет-а-тет. Лишь только присутствие переводчика смущало, но без него, увы, никак. На пальцах мы бы не объяснились.
«Да, я звал тебя. И когда мы закончим разговаривать, я передам тебе твоего человека, который спешил тебе рассказать важные новости о моем внуке», —
сказал один из предводителей ногайцев. «Не твоего внука, но моего сына. И почему ты нарушаешь наши договоренности и берешь моих людей в плен?» — спрашивал я. А сам при этом был в таком предвкушении, что готов был скакать в сторону ногайского отряда, чтобы там же, на месте, расспросить того человека, который вез мне новости.
«Это не крымский хан украл твоего сына и моего внука. Хотя, признаться, я уже подумывал, что это было бы даже хорошо. Рано или поздно он бы передал мне моего наследника. Плохо, когда у мужчины только один сын. А если он умрет, то кто будет наследовать все то, что я имею?»
«Если только в этом дело, то я могу вступить в наследство», — «Серебро, кони и все, что ты имеешь, мне не повредит», — отшутился я, при этом судорожно соображая, а кто же тогда все-таки мог украсть моего сына. И вопрос в том, кому выгодно будет подставлять крымских татар. Если хотели, чтобы я воевал со всей отдачей и злостью, так у меня этого хватает с избытком и без какой-либо дополнительной мотивации. «Это все-таки иезуиты? Это лехи украли моего сына?» — спрашивал я.
«Да, это они. И сына твоего нашли, он жив и здоров. Хорошие у тебя люди. Явно ни одного коня не загнали. И долго не спали, чтоб сообщить тебе эту новость. Но теперь я спрошу тебя, а сможешь ли ты решить проблему? И заберешь ли ты своего сына у ляхов, если я начну воевать против крымского хана?» Опаньки! Вот это поворот!
Не буду спрашивать у своего тестя, что ж так повлияло на смену его решения. Да, он еще раньше обещал мне, что придет со своими сподвижниками, окажет помощь русскому государству, но стоит ли доверять словам? Я не спрашивал, а Кучук-бей начал говорить, словно бы оправдываясь перед собой же.
«Я вижу, что ты хочешь задать вопрос, зачем мне это нужно. Я отвечу тебе. Новому крымскому хану, которого собираются прислать из империи, я не нужен. Но это не самое главное. У меня предательство случилось. Теперь за перекопом знаю, что я тебе помогаю. От меня ушли два бея. И теперь мне нужно будет вернуть всю свою орду и убить изменников. Но сделать я смогу это лишь только если заручусь поддержкой сильного. С будущим ханом я в ссоре, не слушал воли его ранее. Султан, скорее всего, прикажет отсечь мне голову, ибо раньше я ему не повиновался.
Удивительно откровенно разговаривал со мною мой тесть. Что ж, как говорится, гладко стелет. Однако я уже достаточно разбирался в местных раскладах и знаю, где именно кочевья моего тестя. Они здесь, в Диком Поле, условно в Запорожье, частично на Донбассе. Если нам удастся провести успешную кампанию в Крыму, то, конечно же, следующим ударом Россия обязана будет решить вопрос с так называемой Алтыулынской Ногайской Ордой, в состав которой входит и Кучук-бей. Так что, возможно, и слова его правдивые, вот только глубинные причины такого решения тестя никто не отменял. И что важно, по всей видимости, Кучук-бей этого не осознает, России не нужно, чтобы на окраинном Диком Поле кочевали какие-нибудь степняки. Эти земли должны использоваться исключительно под сельское хозяйство и промышленность. Но если хочет Кучук-бей думать, что своей лояльностью к России он выгодит для себя преференции и получит большие области для кочевий, пускай не переубеждает себя. В данный момент России он нужен. Ты же понимаешь, что если сейчас ты не выступишь на стороне России и не дашь присягу русскому царю, то после того, как мы разобьем крымчаков, твоя помощь нам уже не понадобится, — спросил я у представителя Ногайской Орды. Такой неоднородной Орды, которую русскому государству нужно продолжить раскалывать и частями подчинять себе, —